бесталанный и ленивый, сетует, что жизнь его прошла мимо. В молодости жалуется на трудное детство, в зрелости на тяжелую юность, в старости на унылую зрелость. Его вина в нем самом. Но он достоин жалости. А на что жалуешься ты, Жерар? Хватило бы тебе 100 жизней, 1000, миллиона? Жерар молчал. «Ты говоришь, твоя ноша тяжела», — устало сказал Антуан. «Но оглянись назад и увидишь тех, кто несет ее вместе с тобой». Епископ поднял голову. «Еще больше тех, кого я не увижу. Спасибо за мудрые слова, Антуан». Он криво улыбнулся. «Я и сам могу их повторить 1000 раз, но Господь создал нас по своему образу и подобию, отчего и хочется быть всемогущим и всеведущим. Вот только плоть слаба. Предатель мечтает предать весь мир, душегуб — убить всех людей, скупец — собрать все железо в своих сундуках, — сказал Антуан. Жерар, будь человеческие силы беспредельны, а жизнь бесконечна, что стало бы с миром? Да, всем нам положен предел, но стоит ли лечить плоть, когда болен дух? Жерар развел руками. «Тебя терзает не то, что ты спасаешь одного человека, а отказываешь дюжине», — мягко сказал Антуан. «Беда в том, что ты пытаешься выбрать из дюжины одного достойного». «А вот эта ноша, она и впрямь не по человеческим плечам».
«Вот теперь ты прав», — тихо сказал Жерар. «Но выбор все равно встает, а я всего лишь человек и не могу не выбирать». Он горько рассмеялся. «Я делаю выбор и проклинаю себя за это. Ночами молю Бога послать мне силы исцелять всех, либо забрать этот дар, либо дать покой. Но, видно, есть дары, которые не возвращаются и не совместны с покоем. Знаешь, Антуан, почему я желаю найти Маркуса? Не потому, что боюсь в нем искусителя, не потому, что хочу стать рядом с Мессией. Мне нужен ответ. А искупитель снисходил до ответов. «Если бы я знал, зачем его ищу, — неожиданно сказал Антуан, — мой друг счел, что я умею разбираться в человеческих душах. Пойму, зло или добро несет в себе Маркус. Но причина не в этом, наверное. Наверное, я просто хочу его увидеть. Это последнее приключение моей жизни, единственное настоящее приключение». Неожиданно и Жерар, и Антуан посмотрели на меня. «Если Маркус — искуситель, — сказал я и замолчал. Жерар пожал плечами, Антуан покачал головой. «Да нет, не в этом дело, — признался я. Не только в этом».
«А в чем, Ильмар?» — спросил Антуан. «В любом стремлении есть и высокие, и житейские обстоятельства.
Я помню летуна, проявившего себя в бою немыслимым асом, но позже оказалось, что у него всего-то болел живот и требовалось быстрее посадить планер. Мне кажется, эта ноша слишком тяжела для Маркуса, сказал я. Мне просто его жалко.
Никто из нас не в силах ему помочь. Против ожиданий Жерар не возмутился таким заявлением. Скорее, оно его насмешило. Или ты считаешь себя вправе давать советы пасынку Божьему?
Нет, — пробормотал я.
Малые дети, впервые услышав, что Господь создал наш мир за 6 дней, порой восклицают: «Бедный Боженька! Как же он устал от такой работы!» — продолжал Жерар. Но детям дозволено в своей невинной простоте умиляться и жалеть Бога. Было бы очень неплохо получить от Господа хотя бы такую наивную детскую жалость, — буркнул Антуан. К счастью, Жерар, увлеченный разговором со мной, его не расслышал.
Или же ты считаешь, что искупитель нуждается?
Вино добавило епископу ироничности, и он явно собрался высмеивать меня далее. Но, к счастью, не успел. В дверь постучали. Жерар сразу посерьезнел, кивнул мне, и я пошел к дверям, радуясь, что избег насмешек. Это был Луи, но не один. За ним, широко улыбаясь, стоял незнакомый мужчина в руссийском церемониальном халате, наброшенном поверх пиджака, и праздничной, сшитой бисером тюбетейке. Незнакомец был плотным, широколицым и скуластым, типичный руссиец из породистых аристократов, свой род возводящих к хану Чингизу и Найону Владимиру. Он носил очки, тоже вполне отвечавшие образу, с дорогой железной оправой.
«Господин покорнейше просит аудиенции у его святейшества», — мрачно сообщил Луи. «Я разъяснил, что час поздний, но...»
«Позвольте», — беззаботно протискиваясь мимо монаха, вроде как и не отодвигая его, но незаметно оттесняя в сторону, сказал руссиец: «Позвольте объяснить причину моей настырности, уважаемый».
На покорнейшую просьбу это никак не походило, но проделано было так изящно, что даже тертый и всего повидавший Луи стерпел.
«Да?» — спросил я, невольно принимая на себя роль секретаря. Судьба ненароком занесла меня в Аквиникум. Как-то молниеносно очутившись по эту сторону порога, сказал руссиец. И я услышал о том, что случай свел меня в одной гостинице, мало того, в соседнем номере с прославленным епископом Жераром Светоносным, чья слава достигла и наших холодных земель. Позвольте представиться. Барон Фарид Комаров, из младшей ветви Комаровых, путешественник и негациант. В моей руке сама собой оказалась визитная карточка, изысканная, напечатанная в 2 цвета, черный с зеленым. Я вовсе не собираюсь докучать его преосвященству пустыми вопросами или просить о чем-либо, не дожидаясь ответных представлений, продолжил Комаров. Но если его преосвященство уделит мне в любое угодное ему время немного внимания, я сохранил бы воспоминания о встрече до конца своих дней.